эфире Народного радио программа «Религия и общество».
Дорогие наши слушатели, авторскую программу Сергея Николаевича Герасимова по его просьбе ведет сегодня Елена Владимировна Куртчан. Телефон в студии 629-08-73. Мы ждем ваших звонков. Тему нашей программы я вчера оговаривала, даже неоднократно в прямом эфире. Напомню для тех, кто только что включил радиоприемники и вышел на волны Народного радио, мы будем обсуждать самые острые, самые болезненные для всех нас проблемы. Проблемы нашей духовной культуры и всего, что связано в сознании каждого русского человека с понятием самостояния нации. Когда-то в канун Великой Отечественной войны министр пропаганды Гитлера Геббельс предупреждал: победить эту страну не удастся. 90% незамужних женщин девственны. Таково было самостояние нации в те, в кавычках, страшные годы. Сегодня вряд ли найдутся молодые люди в студенческой или даже в школьной среде, кто знает, что означает понятие девства, целомудрия, то есть целостности личности во всех ее составах. Вне семьи детей легче растлить, поэтому не подписаны еще де юре закон о ювенальной юстиции, можно сказать, уже широко шагает по стране, и мы знаем о том, что уже зафиксированы факты самоубийств не только среди родителей, у которых отняли насильственно детей, но даже и среди самих детей. Как мы вчера уже говорили с вами, в воскресенье, в день великого праздника всех святых в земле российской просиявших, состоялось в самом центре Москвы православное стояние, собрание общественных организаций, движений и партий. Вот только некоторые из них, главное, конечно, «Суть времени» Сергея Кургиняна и «Народный собор» Владимира Хомякова, а также «Союз православных граждан», «Ассоциация родительских комитетов» и «Сообщество России», «Профсоюз граждан России», такой альтернативный, может быть, мы сегодня еще будем говорить об этом, «Партия дела» и МГУ против либеральных реформ. В митинге приняло участие, хотя мне не хотелось бы упоминать это слово, я все-таки настаиваю на том, что это было стояние и собрание, чтобы мы, как нам вменяют вину, не уподоблялись вышедшим из болота людям оранжевого цвета. В митинге, по их словам, и в собрании, и стоянии, по нашему пониманию, приняло участие от 1,5 до 2 тысяч человек. Выступали известные вам и любимые нами психологи Ирина Яковлевна Медведева, Татьяна Львовна Шишова, известный тележурналист Михаил Леонтьев. Должны были прийти Максим Шевченко, но, к сожалению, не пришел. И вот наша сегодняшняя долгожданная гостья – математик, журналист, публицист Элина Юрьевна Жгутова, которая приглашена нами, потому что она непосредственный участник этого митинга, как они говорят, и стояние, как мы хотим сказать. Она, конечно, обладая тем аналитическим взглядом и тем сравнительным анализом прошедших двух стояний 15 мая и 17 июня, они прошли друг за другом. Вот сегодня в студии две Лины, и обе в крещении Елена. Добрый день, дорогая Елена Юрьевна.
Добрый день, Елена Владимировна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Что касается стояний, я хотела бы проследить их хронологию. Можно сказать, что эпохальным событием было стояние 15 мая, состоявшееся на Пушкинской площади. Сергей Иванович Кургинян объявил об этом с трибуны собрания, сказал, что мы присутствуем при историческом событии, когда создается широкая коалиция противостояния либеральным реформам, проводимым нынешним правительством, в частности, ювенальной юстиции. Объединились, казалось бы, необъединяемые силы. когда я стояла вот рядом с Сергеем Ивановичем, мы наблюдали с ним вот эту картину. Красные знамена развивались, и впереди были лозунги «Русь храни веру православную, Русь святая». И все это было, плечом к плечу стояли люди. Было как раз пасхальное, послепасхальное время, и все друг к другу обращались: «Христос воскресе!» Отвечали, суть времени отвечала: «Воистину воскресе!» А, значит, а суть времени обращалась: «СССР 2.0», а добрые бабушки отвечали: «Воистину 2.0». То есть все это, я его спрашиваю, как вы видите все это. Он сказал, что это союз левопатриотических сил. И после этого, значит, выступил Чаплин, значит, отец Сил, да, протоиерей отец Сил,
представитель Московской
Русской Православной Церкви. Также выступали отец Александр Лишенко.
Это самое главное, что присутствовал духовенство.
Да, конечно, то есть вот и это было таким вот историческим событием. А дальше мы решили, что необходимо расширять эту коалицию, необходимо укреплять это окопное братство, если так можно выразиться, потому что действительно окопное братство. Мы объединились в войне за свою отчизну, за свою родину, за сохранение своих национальных интересов. У нас нет другого выхода, мы должны объединяться тем, кто дорога еще наша страна, дорога Россия, дороги наши традиционные культурные ценности. Мы должны объединяться вот здесь, сейчас, и у нас нет времени какие-то, так сказать, взаимные претензии друг к другу предъявлять. Мы должны быть вместе.
Как вам кажется, чем отличаются два эти собрания 15-го и 17-го? Есть какое-то движение, нарастание? Есть?
Конечно. Во-первых, осознанностью этого движения, осознанностью создания этой коалиции. Во-вторых, более привлечение более широких масс. И мы находим все новых и новых союзников, естественно, в этой борьбе. Люди с пониманием, уже не просто как-то спонтанно вот так происходит, а все уже с сознанием дела. Они понимают, что они идут на войну. Они понимают, что они идут защищать отчизну. Все выходят именно с, как бы, это патриотический фронт.
Элина Юрьевна, дорогая, давайте скажем нашим слушателям, для тех, кто, быть может, по каким-то причинам не смог принять участие в этом собрании, и не в первом, не во втором, о том, что кроме жгучих проблем ювенальной юстиции, которая является главной проблемой нашей безопасности, безопасности нашей страны, в том числе проблем гендерного права, о котором я чуть позже скажу, говорилось о тех последствиях, которые повлекут для нашей Родины вступление в ВТО. Может быть, вы об этом скажете? Несколько?
Конечно.
Кто-нибудь выступал?
Выступали, да.
С этой темой, локально.
В этом тоже, да, это было, значит, расширение не только состава участников, но и тем, да, которые поднимались.
Это самое главное.
Если первый митинг был направлен в основном против ювенальной юстиции, то сейчас говорили о противодействии либеральным реформам, проводимым нынешним правительством, а именно это вступление в ВТО. Это, конечно, задело еще больше широкие слои, особенно предпринимателей, сельскохозяйственников, крупных сельскохозяйственников выступили на нашей стороне. Константин Бабкин, ну, он прислал представителя партии «Дело». Это крупнейшие предприниматели сельского хозяйства. Они первые пострадают от вступления России в ВТО.
Да, это очень важно, и как верно и точно, как всегда заметила Ирина Яковлевна Медведева, если вхождение в ВТО лишает нашу Родину суверенитета, то принятие ювенального права, подписание этого закона лишает суверенитета семьи, что в сущности одно и то же, это абсолютно неразрывные между собой.
Есть еще одна связь между ВТО и ювенальной юстицией. То, что по прогнозам Сергея Ивановича, будет закрыто 40 тысяч предприятий, 30 миллионов останутся на улице безработных. Вы понимаете, как это отразится на благосостоянии семей. А ведь одним из оснований для изъятия ребенка из семьи является бедность семьи. Ну, она там как-то подается, то есть там отсутствие необходимых продуктов в холодильнике, там настроение главы семьи и так далее. Да, но это связано.
Причина может быть любая, любой повод.
Да, конечно.
А интересно, был хотя бы один прецедент? Уж вы наверняка, как активист родительского движения, вы наверняка знаете, был хотя бы один прецедент, чтобы изъяли ребенка или тем более нескольких детей из семей приезжих мусульманских, вот которых, так сказать,
больше. Ну, вы знаете,
больше,
очень редко. Более того, скажу,
это возможно, ведь они сразу зарежут.
Да, это естественно, так сказать, более
того. Они не отдадут. Просто невозможно будет вынести ребенка из квартиры там, где живет мусульманская семья.
Это так.
Живыми не выйдут эти представители.
Практика даже там, где ювенальная юстиция хозяйничает, то есть в Швеции, Дании, в скандинавских странах этого не происходит. То есть все это направлено против там белых детей. Ну, то есть...
ну, конечно, против основной коренной определяющей сегодняшнюю и завтрашнюю жизнь, судьбу нашей Родины, нации, то есть непосредственно против русских.
Еще поднимался вопрос, естественно, об новом этапе приватизации. Понимаете, есть люди, которые не очень понимают, что такое ювенальная юстиция, наверное, не очень разбираются, что такое ВТО, но не понимать, что второй этап приватизации – это второй этап грабежа, не может там даже ребенок в песочнице. То есть это понимают все. То есть мы уже прошли один этап приватизации, мы не хотим, значит, второго этапа приватизации 2. Об этом тоже говорил Сергей Иванович, об этом все говорили все экономисты с большим опытом. Я не слышала ни одного мнения, даже, по-моему, из государственных чиновников, кто бы одобрил вступление России в ВТО. То есть люди с большим опытом, с большими наработками, то есть и ни один не высказывается о том, что это как будет иметь какие-то... благие последствия для нашей экономики, для национальной экономики. Зато очень много высказываний со стороны западных идеологов, политологов, экономистов. Они приветствуют вступление России в ВТО.
Еще очень важно подчеркнуть, что все-таки была принята резолюция, что это стояние не кончилось просто, так сказать, нашими общими слезами. Была принята резолюция, и, конечно, это большой, развернутый, очень подробный документ, который мы не в состоянии сейчас в прямом эфире зачитывать, но вот хотя бы 2-3 абзаца. Пора сказать себе, если Запад решил сойти с ума, то пусть этим и занимается. Если он превращается в огромный концлагерь или сумасшедший дом, то нам незачем мечтать вместе в этом... об этом новом Освенциме или новом Бедламе. Если там строят ад земной, то нам негоже бежать туда, руководствуясь чьими-то благими намерениями или посулами бесов. Мы хотим быть самими собой. Вот это, конечно, очень важно. Вторым по счету, но не по жизненному значению, является вопрос о нашем вхождении в ВТО. Вот то, о чем мы только что говорили. Стиль обсуждения этого вопроса противоречит всем декларируемым либеральным нормам. Где парламентская дискуссия? Где широкое общественное обсуждение? Где опросы общественного мнения? Самое главное. Хотя я не думаю, чтобы опрос общественного мнения был решающим в данном случае, но это все равно важно. Вспомним, когда 96% народа нашей страны, 1/6 части суши, завещанной нам Богом, проголосовали за сохранение страны, все равно страна была разрушена. Вот вам и общественное мнение. Где споры компетентных специалистов, имеющих противоположное мнение по этому вопросу? Где полноценный диалог различных групп промышленников, аграриев, которым придется расхлебывать заваренную кашу? Вот то, о чем вы сейчас говорили. Торопливо подчиняясь западному диктату, мы в очередной раз теряем лицо. Но дело не только в общественном достоинстве. Дело в неизбежных последствиях любого нашего вхождения в эту организацию. Последствия будут чудовищными для основных отраслей нашей промышленности, сельского хозяйства. Массовое обнищание, катастрофа сотен так называемых моногородов, потеря продовольственного и промышленного суверенитета. Вот о чем идет речь. Мы должны остановить, мы требуем, чтобы это было остановлено. Нужна глубокая ревизия всей стратегии, всей траектории исторического движения последних десятилетий. Мы должны остановить разрушение науки, образования, здравоохранения и социальной сферы. Мы должны остановить повышение тарифов ЖКХ, цен на энергоносители, повышение пенсионного возраста и многое другое. Мы будем настойчиво, терпеливо, корректно, конституционно собирать для борьбы все гражданские силы, патриотические, державные, духовные, верные долгу перед Родиной нашей, перед ее живыми и мертвыми. И хотелось бы сказать о том, что завтра, 21 июня, в агентстве «Росбалт» Я думаю, что на сайте Сергея Ивановича Кургиняна можно узнать точный адрес. Состоится чрезвычайно важная пресс-конференция, на которой будут широко обсуждаться локально все эти проблемы. И к обсуждению этих проблем, в котором участвуют ведущие специалисты, не только те, кого мы уже сегодня оглашали, но и огромное количество государственных чиновников, вот мы хотели бы привлечь внимание пишущих людей, людей, которые занимаются мощной публицистикой, журналистикой. То есть все православные средства информации просим принять участие завтра, 21 июня, в агентстве «Росбалт» в 12 часов в этой пресс-конференции. Она будет основополагающей. И в ней будут обсуждаться вопросы создания широкой патриотической коалиции против новой волны либеральных реформ, против «Перестройки-2». И, конечно, она будет посвящена тем итогам, которые состоялись вот после стояния 17 июня и 15 мая. Еще раз повторяю, все пишущие люди, все аналитики, все, кто так или иначе причастны к вменяемым и честным представителям средств массовой информации, мы нижайше просим прийти и принять активное участие в предстоящей пресс-конференции.
Я бы еще хотела сказать о том, что предстоит более широкий митинг, более широкой коалиции собрания. Это будет 1 июля. Он будет посвящен тем же проблемам, но мы призываем всех патриотов прийти 1 июля. Мы еще не знаем точно место.
Но я думаю, что на сайте, да, Сергея Ивановича Кургиняна можно всегда, это «Суть времени», все об этом знают.
Да,
может быть, на русской народной линии также будут.
Да, конечно, конечно, будут. Мы всех, кому не безразлична судьба нашей Родины.
Народное радио. Мы все будем в этом так или иначе к этому причастны. Скажите, пожалуйста, еще раз, когда и в какое время?
Значит, 1 июля этот митинг состоится. Время и место уточняется. Сейчас идет согласование, но вся информация,
конечно,
да, я думаю, что ориентировочно часа в 4 дня, но всю информацию можно будет узнать на сайте «Суть времени», либо набрать в Яндексе «Суть времени», либо можно, значит, очень короткий и простой у них сайт, английское, и наше ЕОТ, Тимофей, то есть три буквы, EOT.SU, Советский Союз, SU.
Дорогие наши слушатели, мы очень просим вас 1 июля постараться освободить 2 часа хотя бы во второй половине дня, начиная хотя бы с 3, для непосредственного участия, чтобы с первых рук, не из средств массовой дезинформации, а из первых рук узнать, видеть, слышать и внимать тому, что происходит в нашей стране и от чего зависят судьбы наших детей, наших семей и самостояние нашего народа. Психолог, руководитель межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Ребиченко давала очень подробные выкладки, если можно так выразиться, по всем проблемам, обсуждаемым нами сегодня с Элиной Юрьевной Жгутовой, и, в частности, о чудовищном гендерном праве, по положениям которого будет создано целое подразделение гендерной полиции, которое будет отслеживать нарушителей, в первую очередь родителей, которые навязывают детям пол. А как, скажете вы, это возможно? Так вот, для тех, кто не знает, что такое гендерное право, я напомню, это ад, пришедший к нам, опять же, так сказать, оттуда же, все оттуда. И смысл его заключается в том, что уже в роддоме никто не имеет права указывать пол. Сам родившийся человек должен выбирать себе пол. Причем, если вы наивно предполагаете, как все нормальные люди, что полов только два Вы глубоко ошибаетесь. По их подсчетам полов уже почти 8. И вот родители должны будут создавать все возможные условия, то есть менять каждый день ребенку пол, одевать его по-разному, предоставлять ему все необходимое для этого, чтобы он впоследствии выбрал себе пол. В нескольких, по-моему, уже в 6 регионах страны, как это не чудовищно, в университетах, не более, не менее, уже есть кафедры, где разрабатываются все эти методики, но не самостоятельно, конечно, куда это все спускается. И все те же госпожа Лахова и Мизулина, так сказать, занимаются вот этим лоббированием вот этого чудовищного движения. Еще Людмила Аркадьевна Рябиченко, вышедшая, так сказать, как и Ирина Яковлевна Медведева, как и Шишова, и как наша гостья, что называется, на вольные страдания, придала огласке внедрение всех резолюции Гаагской конвенции 80-го года и 96-го года о похищении детей. То есть, фактически, это закон, обеспечивающий механизм удержания ребенка на территории другого государства, то есть невозврата детей родителям. То есть, по существу, похищение детей, право опеки, право доступа и так далее. И наше законодательство, к сожалению, постепенно меняется под эти конвенции и хартии, и подписывают конвенции, как я уже сказала, 80-96 года. И вторая конвенция 25 мая 2012 года о юрисдикции, о разрешении уже всех прав, уже лишении всех, разрушении всех прав родительства на воспитание детей. И отсюда, собственно, идет гендерное право. То есть процесс нарастает, как лавина, покрывает просто все наши святые пределы. Поэтому все, о чем мы только что говорили, о чем говорила наша гостья, чрезвычайно важно не просто слушать, а слушать буквально, что называется, с карандашом и бумагой в руках, чтобы ничего не пропускать и привлекать к этому своих отроков, отроковиц, чтобы они тоже участвовали в этом, по крайней мере, не знаю, может быть, с 12 лет уже нужно знать, хотя бы с такого возраста нужно знать, что происходит, что ждет твою семью и твою страну. Потому что мы уже много раз говорили в наших программах о том, что ни один художник, ни один гениальный поэт, ни один гениальный художник, музыкант, никто не может сделать для своей родины больше того, что может сделать простая мать, которая воспитывает своих детей в духе любви и служения Отечеству. К сожалению, очень много, как это не страшно даже произносить, русских фамилий среди тех людей, которые принимают активное участие. Вот Сергей Пчелинцев, Павел Астахов – это вообще чудовищно. Человек, который возглавляет в Думе, отвечает, так сказать, за права ребенка в Думе. Это уж совсем что-то аномальное.
Я прошу прощения, Сергей Пчелинцев возглавляет родительское движение в Нижнем Новгороде. Он защищает права детей. Он сам пострадал от ювенальной юстиции. То есть он не является сторонником ювенальной юстиции, наоборот, он...
А, значит, он противостоит этому.
Да, да, да. Ну, это, ну, вот родитель, быть, который пострадал. То есть от...
Да, значит, я ошиблась. Это единственный из... Просто я тут выписала русские фамилии, ошиблась. Татьяна Семина, да? Павел Астахов, как я уже сказала. Юлия Гриченко. Ну и, как я уже говорила, Екатерина Лахова, хотя я очень сомневаюсь в том, что это русский человек.
Мизулина. Знаете, очень много этих фамилий. Гордеева, Егорова,
да.
Там...
Но это же нужно знать, эти имена нужно знать.
Есть сайт.
Вы знаете отчество Пчелинцева Сергея? Знаете отчество?
Знаете,
это ужасно,
не
потому что это принятие тоже каких-то европейских...
Норм.
Норм, да. Не принято у нас отказываться от отца. Мы все должны обращаться друг к другу по имени-отчеству, а тем более, когда мы говорим о таких людях. Просто я хотела бы принести свои глубочайшие извинения Сергею. Простите великодушно, мне мое невежество, не знаю отчество Пчелинцева, за то, что я допустила такую ошибку. Простите великодушно.
Вы знаете, я буду вот по поводу списка. Во-первых, этот список создается нашими ленинградскими соратниками. Если я не ошибаюсь, он называется «Враги народа», нужно написать иностранными буквами, .net. По-моему, так. Но мы своих, в кавычках, героев знаем. Мы их видим всегда на всех общественных слушаниях. Я неоднократно присутствовала на общественных слушаниях, когда, так сказать, рассматривались поправки в законы. Они прекрасно себя чувствуют, они сидят там, как в теплой ванне, обсуждают друг с другом, они друг друга давно знают, они делают какие-то нелепые, смешные замечания по поводу закона. Я уже сравнивала, так сказать, однажды, что как будто они лепят какое-то чудовище, понимаете, как будто присутствуешь на таком... создание монстра, да, вот стоит злой волшебник и лепит какого-то монстра, а вокруг собрались такие вот гномики и говорят, вот не надо ему там вот один рог, значит, почистить там или одну бородавку срезать или там еще что-то, а реально никто не говорит, что это монстр, что он создан на ровном месте, что с ним надо бороться, рубить все головы, понимаете? То есть, и вот ты присутствуешь при таком между собойчике, когда все уже решено за тебя, за твоих детей, за твою семью, и тебе и слова-то особо не дают сказать. Вот что, вот картина, которую мы наблюдаем. А концепция, которая была 1 июня подписана нашим президентом, была передана из рук в руки госпожи Матвиенко, минуя практически Госдуму, уж не говоря о народных обсуждениях, было 16 марта на Совете Федерации, вот в такой же атмосфере, как я описала, обсуждение ее состоялось, и она была просто в один момент подписана, так сказать, одним росчерком пера была решена судьба всех российских семей и детей. Она дает полное... открывает ворота для того, чтобы хлынула ювенальная юстиция в нашу страну.
Да. Напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что в эфире Народного радио авторская программа Сергея Николаевича Герасимова «Религия и общество», которая так же, как и программа Сергея Николаевича «Русский ковчег», создана для того, чтобы мы обсуждали проблемы умаления духовного пространства нашей Родины. Гость в студии активист родительского движения, математик, журналист, публицист Элина Юрьевна Жгутова. Конечно, мы понимаем, что и оранжевые ленточки, и белые бантики, словом, все федеразы всех мастей. Для них самое главное – любой ценой расчленить нашу Родину и добиться раскола в церкви. Потому что только через раскол в церкви можно пытаться расчленить Россию. Даже в том состоянии, в котором она сегодня находится. Поэтому главная цель людей, о которых мы сегодня говорили, вот, как я сказала, вышедших на вольные страдания, это в первую очередь не допустить раскола в церкви. И второе, что пуповиной с этим связано, сохранить, любой ценой сохранить целостность нашей Родины. И говоря об умалении духовного пространства нашей Родины, мы не можем с Элиной Юрьевной не вспомнить о том, что совсем недавно вот произошло еще раз такое чудовищное, кощунственное умаление в самом центре Москвы, в одном из лучших в прошлом театров страны, в театре имени Немировича Данченко и Константина Сергеевича Станиславского, состоялась кощунственная премьера спектакля «Сон в летнюю ночь». И мы знаем о том, что этот спектакль пришел к нам из Англии, где он был поставлен национальной оперой режиссером Кристофером Олденом, который всему миру известен своей педерастической направленностью и своей педерастической культурой. И вот этот спектакль не просто был как калька снят для театра Станиславского Немировича Данченко, а еще, так сказать, как это всегда бывает в России, как Федор Михайлович Достоевский нас об этом предупреждал, произошло неизмеримо худшее, чем было у них. И мы знаем о том, что родители детей, ведь там участвовал детский хор, и дети вынуждены были видеть, как на их глазах происходит на сцене пропаганда педерастии, каких-то извращений, испражнений и так далее. Родители детей были вынуждены обратиться, увы, тому же Павлу Астахову. Вы представляете, вот положение русских. Мы пишем: «Дорогой дедушка, забери меня, пожалуйста, отсюда». И подпись: «Ваня Жуков». Расскажите, Елена Юрьевна, вообще, чем же это все кончится? Как, что это такое?
Ну, вот у меня вопрос к вам, Елена Владимировна. Вы как помните музыкальный театр имени Станиславского, Немировича, Данченко? Ну, скажем, там, как вы как деятель культуры, искусства, как вы его себе вот раньше представляете? Ну, просто многие уже не знают, как он выглядел 20 лет назад, допустим. Что это была за сцена? Как, кто там выступал? Кого туда приводили?
Вот самое...
Что за образ этого театра?
Образ театра был, поскольку там основателем был, как я уже сказала, Константин Сергеевич Станиславский, Василий Иванович Немирович Данченко. Никто не имел войти, никто не имел права войти в театр с верхней расстегнутой пуговицей. Это считалось оскорблением. Оскорблением. И они входили как в храм искусства. Не путать с языческим капищем. Просто отношение было святое. Все говорили друг другу «вы». Все бесконечно любили друг друга, уважали. И на сцене силами самых лучших православных наших режиссеров и актеров ставились грандиозные спектакли. И давайте вспомним о том, что все наши великие актеры были верующими людьми. Мария Николаевна Ермолова в дни поста вообще не играла на театре, а в обычные дни она непременно читала акафист святому того дня, в котором, день которого состоится спектакль. И очень многие люди так жили. Самые лучшие русские артисты так жили. И певцы, и музыканты, и драматические актеры. Ну, а сейчас на сцене Большого театра, мы знаем уже, даже в «Святая святых», в спектакле Руслана Людмила, уже и голые, и психически больные, и чего там только нет. Но это все пошло с детей Розентали.
Ну вот, а теперь я застала...
Надо было вовремя останавливать.
Да, простите. А вот теперь я застала, представьте себе, ну, наверное, вы не бывали, но вот как бы наслышаны мы уже все, так или иначе, изо всех средств массовой информации, льются из экранов. Это превратили просто в площадку гей-клуба. Вот так выглядит сцена в гей-клубе, когда вот кривляются накрашенные толстые травести, вот это такие переодетые мужчины в женщин, понимаете, и творят все. Ну, вот все, что можно представить, все, что может возбудить взбудораженную, ненормальную публику, вот это все творится на сцене вот этого театра, о котором воспоминание, такое милое воспоминание, которое мы только что создавали у зрителей, понимаете? И зал рукоплещет. Вот эта публика, она, ну, я понимаю,
ну,
что
видимо,
я была на премьере.
Видимо, сайт, простите великодушно, что я вас так невольно брутально перебиваю, видимо, сайт «Голубая орхидея» заранее, так сказать, оповестил всех своих пезерастов о том, что вот в театре Станиславского Немировича Данченко состоится такой спектакль. Но я напомню вам, Елена Юрьевна, что почему я говорю, что вовремя не остановили. Также вот для меня в «Святая святых», в «Малом театре». Что такое малый театр для русского человека? Это прежде всего хранитель литературного русского языка. Ни один театр страны уже не мог сохранить этого, даже МХАТ. В МХАТе уже, так сказать, и в довлатовских спектаклях мат-перемат и так далее. А малый театр, казалось бы, удерживающим был. И вот в Малом театре еще несколько лет тому назад, благодаря господину Швыдкову, с которого все и начиналось, собственно, все первые педерасты приехали сюда, так сказать, по его личному приглашению. На сцене Малого театра, благодаря приглашенной им лесбийской балетной труппе, был осуществлен спектакль, где... Было два действующих лица. Я даже не знаю, как это произнести. Матерь Божья и Архангел Гавриил. Две женщины. И ни директор театра Юрий Мефодович Соломин, которого все так любят как артиста, не сказал «через мой труп», а должен был так сказать. Ни артисты лучшие, которых мы знаем, там много очень артистов, которых мы считаем патриотами своей родины, хранителями русской культуры. Никто из них не ушел в знак протеста, ничего этого не было. И вот только после этого стал возможен «Сон в летнюю ночь» и все то, о чем вы сейчас говорите.
Вы знаете, что
только
еще
после этого.
Интересно, что ведь законодательная база у нас такая, что... Вы не можете написать заявление в милицию, чтобы это безобразие прекратили. Вот сейчас, значит, взяли и власть как-то вмешалась и просто закрыла это недоразумение, казалось бы.
Какое же это недоразумение, когда это убийство, это каннибалы, убивающие наших детей?
А нет закона запрещающего, понимаете?
Ну да, художник имеет право на самовыражение. Да, нет цензуры, нет цензуры. Вот вчера мы часть нашей программы посвятили 200-летию со дня рождения гениального русского писателя Гончарова, которого называли цензором цензоров. Вот где сегодня этот человек? Когда же он придет, наконец-то? Надо мной, как над юродивой, смеются, когда я говорю, что нет, Мединский, Владимир Всеславович Мединский, выпускник МГИМО, человек, знающий и русскую культуру, и русскую историю. Нет, он не может предать, не может быть. Все равно надо мной смеются. А я верю в то, что должен быть какой-то прорыв. Не может быть, чтобы этот человек оставил все как есть. Это конец, это будет просто гибель. Он должен выслать куда-нибудь на остров, где одни каннибалы живут, господина Марата Гельмана, который захватил уже и Пермский край, и Краснодарский край, и половину Москвы, и который, как мы знаем, является не только владельцем частной галереи и лоббистом всех педерастических культур, в кавычках, но прежде всего политтехнологом, и это самое главное.
Можно ремарку? Вот его встретили в Краснодаре, кажется, очень душевно, и «Суть времени» были представители, и представители духовенства. Вот существует такая русская народная традиция встречать желанного гостя хлебом с солью. Да, мне хотелось бы, чтобы укрепилась такая традиция встречать Гельмана Марата плевком в лицо, как это было бродило нашим священникам, по-моему, в Краснодарской епархии.
К сожалению, все-таки Ткачев подписал ему все. Он все ему сдал. Поэтому он владеет теперь Краснодарским краем, нашими святыми местами.
Так, ну, же, мы как, же можем как, выразить свое
как,
отношение.
Половина Урала, пол Урала уже захватил.
В конце концов, мы сами можем высказать какое-то отношение к этому. Вот, так же, как священник, думаю, от лица Русской Православной Церкви выразил все отношение.
Безусловно, здесь в первую очередь, конечно, церковь должна во всю свою мощь, так как это когда-то делал священномученик Иоанн Восторгов, настоятель храма Покрова, что на Бору, которого мы все называем храм Василия Блаженного. Он просто выходил на лобное место и читал свои проповеди. Да, его расстреляли, но его никто не забудет никогда. Ни его крови за нас пролитой, ни его слов, ни его воззваний, так же, как воззвание патриарха Гермогена, умученного голодом. Если мы будем помнить, молиться им и помнить, что вера без дела мертва, то Господь помилует нашу Родину. Я все-таки верю в это. Дорогие наши слушатели, я напоминаю, что телефон в студии 629-0873. Мы ждем ваших звонков, будем рады ответить хотя бы на какую-то часть. Вы знаете, Элина Юрьевна, дорогая, я надеюсь, что, может быть, создание общественного московского телевидения станет каким-то прорывом. Хотя не обольщаюсь, не обольщаюсь, конечно.
Необходимо.
Понимаю,
просто...
но все-таки, может быть, это будет хоть какой-то первый шаг к прорыву. Дозвонился нам какой-то дорогой наш слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Дорогая Елена Владимировна, дорогая Ирина Юрьевна, это Елена Арамовна говорит.
Да, Елена Арамовна, добрый день.
Добрый день. Я просто вспоминаю наших предков, что в таких случаях они делали. Они постились и усиленно молились. Я думаю, что и нам, Божьим людям, нужно это делать, и непременно. До кровавого пота молиться.
Елена Арамовна, дорогая, я вам низко кланяюсь до земли, благодарю вас за это, но знаете, вы отняли у меня финал моей программы, потому что я как раз в конце и хотела сказать о том, что мы не должны забывать о том, что мы находимся, все еще находимся в лоне Петрова поста, И пусть он считается детским, легким, потому что иногда можно есть даже рыбу, но мы должны помнить, что испокон веку все самые страшные, самые жгучие, неразрешимые, казалось бы, проблемы и нападения на нашу Родину разрешались молитвенным и постным стоянием русского народа. Только так, только постом и молитвой. Не забывайте о том, что мы в лоне Петрова поста. Может быть, Божий промысел, что именно в эти дни проходят столь важные для нашей Родины события, о которых мы говорили, и вот предстоящая завтра пресс-конференция, и 1 июля. Мы вас слушаем. Еще один дозвонился к нам слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, прежде всего, не забывайте, что Бог поругаем не бывает.
Конечно.
И вот то, что сейчас творится, это иудейская, так сказать, как сказать, помягче, не знаю, ну, будем говорить,
интеллигенция. Экспансия.
Это все и грозит ей провалом, потому что в прошлом году они перешли черту. Они в Пасху сделали какой-то ужасный пасквиль на Иисуса Христа нашего Господа. И поэтому Господь им больше уже не даст прорваться за какие-то пределы. То, что они делают, это просто последнее содрогание, так сказать, змея, которое, конечно, он в агонии и будет много еще чего творить. Но мы должны знать, что поскольку они перешли черту, ничего и никакого успеха у них не будет.
Спасибо вам огромное. Вы абсолютно правы. И в поддержку ваших слов я прочитаю страшное, краткое, как выстрел, стихотворение отца Андрея Логвинова, о котором я вчера упоминала в череде наших замечательных русских поэтов. Послушайте, о чем он пишет. «Или выбьют поодиночке, или выжить хотим посметь. Просыпайтесь, сыны и дочки, православие или смерть. Что ж вы, словно пенсионеры, еле тянете всех клиня? Здесь, в России, без крепкой веры нету жизненного огня. Утвердиться бы в самом главном, ибо близок последний бой. Только сердцем, став православным, станем мы самими собой. И никак нам нельзя иначе, Русь, приди ко Христу опять. Только силой веры горячей можно гибель одолевать. Бесы ринулись, как пираньи, в планетарную круговерть. Воскресение, вымирание, православие или смерть». Вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это вам звонит Иван, который вчера звонил на вашу передачу.
Ой, Иванечка, дорогой, добрый день. Это тот, у кого небесный покровитель, Иоанн Воин, мученик.
Все правильно, да, спасибо.
Называйте, миленький, у нас очень мало времени осталось.
Я кратко скажу, только потому что за неимением времени, во-первых, большое спасибо за все передачи, за то, что вы делаете. А по поводу Асташова, это село, которое было имением Константина Романа.
Иван, дорогой, простите, Романова. Великодушно. Асташова или Асташева?
Асташова, через Йо.
Асташова.
Да, это такое вот ударение. Так, и, значит, кратко я скажу только одно, что там сейчас очень нехорошие происходят дела по поводу продажи земли. Там разодрали всю усадьбу на отдельные части. В общем, дали на откуп местным там властям. И они, в общем, стараются правдами-неправдами землю эту под участки продать.
Иван, дорогой, мы вчера об этом говорили.
Да,
поэтому будьте так любезны, назовите, когда состоятся чтения посвященные великому князю Константину Константиновичу Романову Асташова.
Да, я не буду. Я много уже приготовил, не буду все говорить. Кратко. Это будет 25 августа примерно в 14 часов.
Открытие, да, 25
августа. Да, это 20-е юбилейные чтения будут.
20-е
все там готовится. Там объявлен конкурс. Вообще-то в этом году 120 лет со дня рождения Олега Константиновича Романова.
Да. Погибшего на фронтах Первой мировой войны.
Герой,
тоже великого
Первой
поэта.
Мировой войны.
Да, и тоже великого поэта.
Есть адрес у меня, и есть
и
телефон.
Есть,
могу быстро сказать, если
да,
хотите.
Да, пожалуйста, говорите, будьте добры.
Значит, 8-929-586-65-19. Это руководитель этого центра.
Спасибо, Иван, дорогой.
Центра творчества.
Спасибо.
И еще есть сайт в интернете. Могу тоже сказать, куда можно обратиться. Там тоже все это есть. Зовут Марина Владимировна.
Спасибо огромное. Благодарим вас. Сердечно вас благодарим. Спасибо
вам большое.
Мы сердечно вас благодарим. Напоминаю, 8-929-586-65-19. Все, кто почитают, все ревнители
хранители памяти великой поэзии и великой личности князя Константина Константиновича Романова и всех его убиенных сыновей, приглашаем Васташова на 20-е юбилейное чтение 25 августа в 14:00 на 120-летие. И надеемся, что мы все там увидимся. Спаси вас, Господи, Иоанн дорогой. Звоните нам как можно чаще. Пожалуйста, Ирина Юрьевна.
Ну, хотелось бы все-таки какую-то мажорную ноту внести в наше достаточно минорное повествование. Никакие старания не проходят напрасно. Вот все наши стояния, все наши письма, ведь сейчас в Думу уже подано только сутью времени 80 тысяч протестов. И они все идут, и идут, и идут. Вот вчера было на днях, точнее, они просто шоу устроили такое вот, чтобы уже привлечь внимание, коробки несли с письмами в Государственную
Думу. Ирина Юрьевна, дорогая, будьте так добры, скажите, если человек хочет отправить протестную телеграмму в Думу, на чье имя?
В Думу на имя Нарышкина.
Чем больше, вот если придет хотя бы 500 тысяч телеграмм, они вынуждены будут приостановиться.
Я думаю, что
на
мы
время.
Эту цифру легко сейчас достигнем.
Пожалуйста,
достиг.
Назовите,
на,
кому?
На имя Нарышкина.
На имя, имя, отчество.
Ну, вы знаете, на том же сайте Кургиняна есть вся информация, есть
текст. Дорогие братья и сестры, посылайте протестные телеграммы в защиту наших детей. Не предавайте наших детей. Защищайте своих детей. Помните, что еще немного, если при нашем молчании, которым предается Бог, все будет утеряно. И кого мы сможем потом обвинять? Посылайте протестные телеграммы и на имя Нарышкина в Думу, и на имя президента, и на имя председателя Совета министров. И все эти точные данные можно найти на сайте Сергея Ивановича Кургиняна.
А итогом этому послужило то, что рассмотрение было переложено несколько поправок закона, именно соцпатронат и еще несколько поправок законопроектов. Они были перенесены частично на июль, частично на осень. То есть все-таки в нас слышат. Они готовы внести поправки, хотя нас это, конечно, не устраивает. Мы говорим о том, что этих законопроектов не должно быть вообще. Нас не устраивают поправки. Но сейчас пока они пошли на компромисс, они вносят поправки, они переносят сроки принятия. Мы в борьбе.
Вот послушайте, Ирина Юрьевна, дорогая и досточтимые наши слушатели, какое великое пророчество о наших днях, я имею в виду не в целом, там, 20-й, великий 21-й, а вот буквально о сегодняшнем дне, о нашем разговоре. Какое было предвестие у гениального русского философа-религиозного Ивана Александровича Ильина. Погруженные в сумерки, привыкшие к ним, люди не замечают их. И не представляют себе, какую глубину, чистоту и красоту может и должно внести во внутреннее пространство религиозное очищение души. Это очищение призвано освободить людей прежде всего от предательства и лжи в их глубоком религиозном значении. Именно обывательское предательство и повседневная полуправда создают ту атмосферу, в которой утверждается и торжествует циничная ложь и полуложь, и является тем навозом, на котором растет и вырастает ядовитое растение дьявола. И нет сомнения, что наша эпоха доказала это с полной очевидностью. Подлинная религиозность исключает духовное предательство. Дорогие наши слушатели, мы благодарим вас за внимание к нашей программе. Мы призываем вас и всех пишущих, всех, как мы уже говорили, журналистов и публицистов прийти завтра на эту пресс-конференцию, о которой мы уже говорили. Мы благодарим сердечно нашу гостью, глубоко почитаемую и дорогую Ирину Юрьевну Жгутову за то внимание, которое нам уделила, за те данные, которые она нам сегодня предоставила для развернутого разговора на эту тему. И мы желаем вам оставаться в лоне поста, помнить, что только любовью, только постом, только молитвой мы можем спасти нашу Родину. Я всею душой благодарю вас за все. Обнимаю вас тоже всею душой.
Спасибо.
Сердечно.
Вам.
Будьте хранимы с Богом.